Благословен наш Господь, дающий нам песни в ночи. Я еще спою перед тем, настроив наши сердца, чтобы слышать Слово Божие. Я спою еще одну песню о нашем христианском пути. И да благословит Господь наше слышанье.
Среди гор и пустынь узкий путь наш проходит, и пройти до конца значит все победить, чтоб потом вечно жить, чтобы смерть навсегда уничтожить и награду из рук Бога сил получить, чтоб потом вечно жить, чтобы смерть навсегда уничтожить, и награду из рук Бога сил получить. Наши чувства здесь всем непонятны и странны. Часто злобу в себе мы встречаем в сердцах. Здесь под небом чужим мы пришельцы в стране нежеланной. И таков ведь наш путь, милый друг, до конца. Здесь под небом чужим мы пришельцы в стране нежеланной. И таков ведь наш путь, милый друг, до конца. Ночь темнеет вокруг, ночь свои силы множит. Мира древний дух зла восстает против нас. Твердым будь в этот час, нам Отец обещал, что поможет. Он не сводит с тебя и с меня своих глаз. Твердым будь в этот час, нам Отец обещал, что поможет. Он не сводит с тебя и с меня своих глаз. Забудем, что нам выпал жребий высокий, стать из грязи зла грешный мир обречи. Мы во тьме родились, а умрем при сиянье Востока, и восстанем нетленную плоть получить. Мы во тьме родились, а умрем при сиянье Востока, и восстанем нетленную плоть получить. Ах, родная страна, ты от нас так далека, путь к границам твоим с каждым днем все трудней. Так возлюбим же друг нашу родину чувством высоким, чтоб, достигнув ее, всем нам встретиться в ней. Так возлюбим же друг нашу родину чувством высоким, чтоб, достигнув ее, всем нам встретиться в ней.
Благословен наш Господь, который до сего места нам помог. Это наше последнее служение на этом месте. Дальше будет, с одной стороны, путь пространный, с другой стороны, он будет мрачнеть и мрачнеть, для того, чтобы Бог мог больше проявиться во мраке. Потому что чем мы будем дальше продвигаться, тем будет гуще и гуще сгущаться мрак. И тем ярче будет проявляться Бог в святых и дивных своих, которые будут сиять, как светило на тверди небесной и как звезды вовеки навсегда. Продолжая наш разбор Священного Писания, мы откроем наши Библии, глава 3. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. На этом месте я пока остановлюсь, для того, чтобы нам разобрать, вникнуть в то, что уже прочитано, и потом мы будем читать дальше. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Здесь мы встречаемся с необыкновенным змеем. Здесь он представлен нам не как пресмыкающийся гад, а как полевой зверь. Пресмыкающимся гадом он будет позже, но он пока еще не пресмыкается. Здесь он представлен полевым зверем. Существует, правда, в науке некоторые якобы доказательства или гипотезы, что у змея есть все предположения, что у него когда-то были ноги. Но мы знаем, есть и такие гады пресмыкающиеся, которые обладают ногами, и тем не менее они пресмыкаются. Они относятся к категории гадов пресмыкающихся. Но здесь речь идет совсем не о том змее, с которым мы так часто привыкли встречаться. Здесь речь идет о необыкновенном змее. Здесь мы видим просто символы и образы. Здесь еще есть несколько мест. Проходите, друзья, чтобы не стоять там. Вот здесь раз, два, где-то мест шесть здесь есть впереди. Проходите наперед. И вот посередине там есть места. Мы немножечко подождем, проходите, чтобы вам не было там тяжело стоять. Вы знаете, имя этого змея, он не назывался раньше змеем. У него было раньше другое, более славное и величественное имя. Это был сын зари, Деница, который предварял утренний рассвет. Он так и назывался, Люцифер, носитель света, один из ближайших архангелов, приближенных к Богу. Но после того, когда он восстал против Бога, это мы можем исследовать по другим местам Священного Писания, когда он восстал, и своим восстанием он навсегда убил в себе все величие, он навсегда убил в себе то имя и потерял его, и потерял достоинство свое. И вот здесь Бог дает ему новое имя, которое он заслужил своим падением, змей. Разумеется, были созданы пресмыкающиеся гады, но Бог посмотрел на этих пресмыкающихся гадов и дал имя павшему херувиму, змей. Он пока еще не пресмыкался, он все еще пытался что-то сделать пред лицом Божиим, и поэтому он пока еще был как зверь полевой. И поэтому мы так и должны рассматривать здесь не просто змея, как некоторые полагают, что сатана вошел в змея, и змей вот пополз, и в прямом смысле змей подошел и заговорил с Евой. Это был дух. Ева в то время еще и Адам, они могли говорить с духом. Мы сейчас встречаем очень множество людей, которые свободно входят в контакт с духом и говорят с ним. Каждый из нас имеет такой контакт с своим личным духом. Когда мы общаемся друг с другом, мы имеем общение друг с другом не только с душою, но и с духом. Но есть непосредственно общение с духом, который не имеет тела. Ева и Адам в это время могли свободно общаться. Это был зверь. Он уже потерял свое подобие. Он уже не был так прекрасен, как раньше. Это был уже звероподобная личность. И поэтому она подходит к Еве, эта звероподобная личность, под именем змей, бывший херувим, и бросает тень на Бога. Правда ли, подлинно ли Бог сказал, что ни от каких деревьев в саду вам нельзя есть? Немножко смущенная, удивленная, такой, ну, беспринципной лжи, она говорит: да нет, это совсем не так. Он запретил нам есть только от одного дерева, которое посреди рая Божия, от древа познания добра и зла. Усмехнувшись, он говорит: это неправда. Вы можете есть и от этого дерева. Дело в том, что это дерево таит в себе некоторые функции, которых боится Бог. Вы станете как боги, знающие добро и зло, если вкусите. Вот почему Бог вам запретил есть. Он боится вас. Создатель вселенной, творец человека, он боится. Ева даже не стала рассуждать. Змей ей говорит: откроются глаза ваши, когда вы вкусите от этого плода, и вы станете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, вот тактика дьявола, она в общем-то не изменилось. Он и сегодня действует клеветой и ложью, полностью извращая и превращая истину всемогущего Бога, которая открыта нам в Священном Писании. Всякий раз, когда мы только послушаем его, поймите одно, что Ева просто прислушалась, она стала размышлять. Я хочу здесь показать некоторый урок для нас. Как только мы начинаем размышлять над мятежной мыслью, которая идет в противовес Слову Божьему, в противовес истине, мы сразу слепнем. Он говорит: у вас откроются глаза, но практически у них закрылись духовные очи. У них открылись очи плоти. Плоть начала развиваться, когда она вкусила от древа познания добра и зла. Мы уже с вами говорили о том, если кто не знает, древо жизни и древо познания добра и зла — это две жизни. Древо жизни — это жизнь Бога. Древо познания добра и зла — это жизнь, функции, генетика дьявола, змея, павшего херувима, Люцифера, бывшая единица. И когда человек вкусил от этого дерева, он соприкоснулся с жизнью дьявола. Он слился с этой жизнью, он стал как бы одно, и он моментально умер. Он еще не развился и не вкусил жизни Божией. Вот в чем состояла суть. Если бы он коснулся вначале древа жизни, а потом коснулся древа познания добра и зла, ему никогда не было бы прощения, его невозможно было бы искупить. Но он, еще не коснувшись древа жизни, вначале касается древа познания добра и зла. Итак, не имея в себе жизни Божией, имея только душевную жизнь, это творческая жизнь высшего порядка на этой планете Земля. Не животная просто, а душевная жизнь. Она возвышается. Душевная жизнь есть и у животных. Но душевная жизнь человека выше. Это самая высшая форма жизни на Земле. Но он не соприкоснулся с самой высшей формой жизни, жизни Божией. Он соприкоснулся с жизнью сатаны. Я хочу, чтобы мы поняли, что произошло с человеческой расой, когда Ева вкусила от этого плода. Нет, это не было яблоко, это не было груша или какой-то плод, который мы хотели бы в буквальном смысле увидеть или нарисовать. Часто безбожники, атеисты рисуют, и так и называется райское яблочко. Но это не райское яблочко. Слово Божие умалчивает. Дело в том, что оно здесь чисто символически изображает нам все. И если кто хочет буквальные вещи видеть здесь, он их не увидит. Их можно видеть только через откровение в духе. В откровении сказано: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». И мы явно понимаем, что древо жизни – это жизнь Бога. Но мы не можем же на этом древе жизни Божьем найти плоды, которые бы мы хотели понимать. Я скажу, какие плоды могут быть на древе жизни. Плод Духа. Галатам, глава 5. Любовь, радость, мир, воздержание, кротость, вера – это плоды древа жизни. Плоды древа познания добра и зла. Прелюбодеяние, блуд, вражда, ссоры, распри, убийство, ненависть, неустройство, разложение, зловоние. Вот что является плодом древа познания добра и зла, а не райское яблочко. Но сатана обольстил, сказал: «Вы будете как боги». Он именно хотел развить эмоциональную сторону человеческой души. И он как будто бы многого достиг. Бог сказал: «Не прикасайтесь». Ева не поверила. Когда сатана заговорил: «Вы станете», она почему-то поверила сразу дьяволу. И она взяла, потому что оно вожделено, дьявол ее обманул. Практически это не было так. Обратите, весь мир находится во лжи политики, во лжи политических лидеров. Все не обещают людям что-то доброе, но еще ни один политик этого мира ничего доброго ни одной человеческой расе никогда не принес, кроме лживых лозунгов. И тем не менее люди верят. Мы вот сейчас ехали с детьми, и дети стали смеяться. И как это раньше люди не видели? Вот, ну не могли понять. Вот лозунги такие лживые. Ленин и теперь живее всех живых. То есть покойник уже, труп, он живее живых людей, даже живее всех живых людей. И вот люди как-то верили, они плакали, они умилялись, когда гимны эти воспевались, что этот труп живее всех живых, не ведая, сколько горя принес этот наглый, обольщенный политик, всего лишь навсего, который ненавидел людей. В свое время Бог вскроет через них же самих, кто он был, что это за был жестокий, безнравственный человек, который просто одурманил массы. И сегодня они одурманивают массы во всем мире. Нет ни одной политической системы, которая могла бы удовлетворить человеческую расу. И это все плоды дерева познания добра и зла. Он лжет. Он говорит: «У меня есть хорошая программа». Сатана все время обманывает, и люди надеются, быть может, вот этот лидер со своей программой, но видят обман. Никакой лидер, во-первых, никогда не сможет выполнить то, что он хочет. Ни один еще из людей на земле не мог сделать без Бога то, что он хочет. Никто. Потому что им мешала смерть. Смерть мешала. Они имели власть, они имели деньги, и когда они хотели прийти к какой-то цели и сделать мир, сделать программу, выдвинуть, развить ее, у них не получалось, мешала смерть. Приходили другие лидеры и говорили: «Эта программа негодная». Вот это и есть плоды древа познания добра и зла настоящие. Вот сегодня человеческая раса по-настоящему может оценить, что такое древо познания добра и зла и что такое плоды этого древа. Когда сегодня человеческая раса нравственно разлагается. И если бы не дети Божьи, она давно бы самоуничтожилась. Он сказал: «Вы свет миру, вы соль земли». Незаметные, гонимые. На них никто, в общем-то, не обращает особого внимания. Они не занимают особо высокого положения в свете. А если кто и поднимается в высокий свет, Христос обращается к таким христианским политикам, которые под ширмой религиозной там работают, говорит: «Царство мое не отсюда. Царство мое не отсюда, не от мира сего». И этот мир не есть место покоя. Этот мир весь, как мы будем дальше читать, проклят за этот грех, потому что весь мир принадлежал человеку. Вот что значит развитое древо познания добра и зла, разложившаяся полностью человеческая раса. Сегодня уже мужчина не представляет облик мужчины и рыцаря. Женщина сегодня совершенно потеряла свой облик. И это древо познания добра и зла, это его плоды. Сегодня семьи распадаются. Сегодня очень сложно содержать семью в чистоте, в целости, в целомудрии. Сегодня атака, сегодня развивающийся плод древа познания добра и зла уничтожает все. И если бы не древо жизни, если бы не он, то наша планета давно бы уже не существовала. Мы знаем по истории о великих нациях мира. Их не существует. Совершенно они ушли. Это были великие нации мира, и никто тогда не думал, что нация может исчезнуть. Исчезали люди. Даже было одно время, когда Бог полностью уничтожил потопом людей, сохранив в 8 душах мир. От них снова стал размножаться мир. И теперь мы видим, Слово Божие говорит, этот мир сберегается Словом Божьим к огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Как тот первый мир был уничтожен водою, этот мир будет уничтожен огнем. Можно много придумывать ученым, делать предположения, загадки, догадки, гипотезы строить всевозможные. Но древо познания добра и зла дало себя знать. Поэтому сатана лжец. Он обманул Еву. Он солгал ей. И она ослепла. Она идеей ослепла. Она увидела вот эту идею, плод этой идеи. И она развила у себя в уме: о, как будет это прекрасно. Я думаю, люди, которые уже немножко прожили, хотя бы до 20, до 18 лет, даже они уже могут составить, что очень много они развивали планов. Вот если они получат вот эту вещь, то они будут счастливы. И получая эту вещь, они были несчастны. Самые несчастные люди — это те, которые могут все иметь и все достигнуть посредством положения в обществе, денег и славы. Но достигая все это, они самые несчастные. Вот здесь как раз-то раскрывается их обман. В основном на массах людских лежит обман. Они думают, они несчастны, потому что они материально стоят на низком уровне по отношению к тем людям. Но дайте им высокий материальный уровень, и они скажут: нет в жизни смысла. Они не захотят жить. Дайте им все доступное, и они не захотят жить. Почему раса умирает? Почему она ничем не может наслаждаться? Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И поэтому человек может удовлетворяться и наслаждаться только всемогущим Богом, который является абсолютом совершенства всех самых добрых качеств, и в котором нет и тени зла, тьмы, мрака и лжи. Он есть истина. Невидимый, единый, премудрый, могущественный Бог, который в лице Иисуса Христа показал свой характер. Мы его знали как могущественного, как грозного судью, но в лице Иисуса Христа мы его познали еще и с другой стороны. Мы познали его доброе трепещущее сердце, любящее человека, оставившее престол, небо, оставивший свой невидимый облик. Вы знаете, невидимое вечное и славное, видимое не является таким славным. Каким бы ни было видимое прекрасным по отношению к невидимому, оно ничто. Но он решил стать видимым ради нас. Он обрел такую же плоть, как мы с вами. Он вошел в эту плоть и остался в этой плоти. Сегодня в теле, в новом, но все-таки в теле, в видимом теле, одесную престола величия сидит Иисус Христос, Сын Божий, ходатай Нового Завета, который ходатайствует за всех нас, который ходатайствует за весь мир пред Богом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он ходатайствует за нас. Были наги Адам и Ева. Вы знаете, иногда это смущает людей. И не стеснялись. Сегодня существует тоже такое течение, нудисты. Название у них такое есть. Они считают, что как Бог создал человека, таким он должен и ходить. Он не должен смущаться своего тела, своей ноготы, своих форм. И, в общем-то, возникает это бесовское движение, сатанинское движение. Потому что после согрешения Адам скрылся от лица Бога. Это совсем не говорит, что Адам мог скрываться, и Бог мог его не видеть. Мы должны понимать, что сам Бог, как личность, совершенно не касался этой планеты. И сам Бог, как личность, совершенно не говорил с Адамом и с Евой в Едемском саду. Это был ангел Божий, который приходил от лица Божия и говорил от имени Бога. Потому что Бог, как личность, если бы приблизился к видимому сотворенному миру, который он сотворил, он был испепелен. Потому что он есть огонь поедающий, Бог. И поэтому он посылал ангела, который от его имени говорил: «Я Бог». Когда ангел встретился в горящем кусте, в терновом в пустыне с Моисеем, он сказал ему: «Я Бог, я Иегова». Когда встречался с Авраамом Бог, он говорил: «Я Бог всемогущий». Однако это были ангелы, которые говорили от имени Бога. Стефан в своей проповеди говорит, он был с ангелом в пустыне. Иоанн на острове Патмосе ангел ему говорит: «Я есть первый и последний, Алфа и Омега, начало и конец. Был мертв, и сте жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Однако Иоанн прямо свидетельствует, что это был ангел, который показывал ему это видение и говорил от лица Иисуса. Мы должны знать, что Бог как личность никогда еще не касался этой планеты, но придет день, когда он ее коснется наконец-то, потому что он есть огонь поедающий. Он обновит ее сам с собою в огне, очистит ее этим огнем. Нагота в Едемском саду, хочу сказать, символически представляет невинность. Невинность. Но после того, когда человек пал, он стал виновным. И он увидел свою вину. Он лишился невинности, и он скрылся. Бог знал и видел его, где он есть. Но Бог просто задает вопросы: где ты? Иногда нам кажется, что мы скрылись от Бога, и он нас не видит. Нас могут не видеть люди. Но Бог видит нас всегда, везде, во всякое время. Вы можете от Него никогда не скрываться. Но мы иногда скрываемся. Бог говорит также и с Каином: «Где брат твой?» А то Бог не знает, где брат, он знает. Но он хочет, чтобы Каин сказал. Бог хочет, чтобы Адам сказал, что с ним случилось, своими устами сам. Она дала мужу своему, и он также ел. Здесь даже не говорится о каком-то диалоге, почему Адам так легко согласился. Если бы змей подошел, вот этот полевой зверь, звероподобная личность, падшая, подошла бы к Адаму, Адам бы не стал разговаривать с ней. И он прекрасно об этом знал. Он подошел к Еве, к жене, потому что жена была создана уже из Адама, она находилась в нем. В нем прежде создания мира, это прообраз. Как церковь была в Иисусе прежде создания мира, так Ева была в Адаме. И они стали одно, это была одна плоть. Вот почему невозможно было Адаму говорить что-то или уже убеждать. Он увидел свою падшую жену, но они были одно тело. Пала Ева, пал и Адам. Он последовал добровольно за нею в смерть. Потому что написано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Он готов был умереть с Евой, нежели остаться и жить одному. Это был великий прообраз. Иисус настолько полюбил нас, что Он готов был умереть. И Он это сделал. Он оставил отца и умер. И на кресте Он говорил, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Практически Бог отрешился самого себя для того, чтобы возвратить нас. Это был прообраз. Адам был прообраз Христа, который настолько полюбил Еву, что последовал за ней в смерть. И поэтому этот великий образец оставлен в Писании на все века для человеческой расы. Так должны мужья любить своих жен, как Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее. Пошел на смерть за нее. Открылись у них глаза по плоти, и закрылись духовные очи. Закрылись. Это была трагедия. Слово Божье говорит, что теперь у них есть жизнь дьявола. Вы знаете, люди вне Бога уже пришли к этому, что каждый человек является зверем. И нет такого преступления, на которое человек не был бы способен. Достаточно только создать ситуацию, создать для него обстоятельства, и он совершит любое преступление. И это так. Вопрос времени только будет. Только вопрос времени. Существует духовный закон. Существует духовный закон. Что если человек находится в таком состоянии, и он без жизни Божией, он не сможет самостоять. Иногда люди пытаются совершенствоваться. Вы чувствуете, уже на протяжении тысячелетий нация человеческая совершенствуется. Она борется против никотина, она борется против алкоголя, она борется против наркомании, против разврата, против коррупции. Но мы видим, что все эти пороки обволокли человеческую расу. И она погибает в ней, бьется в них. И те, которые борются, и те, которые стоят на вершине, это самые порочные люди. Потому что им это все доступно. Это для масс грешно. Это для них есть закон. А для тех высоких наркоманов и политиков не существует закона. Потому что они законодатели. Они самые крупные мафиозы, которые вертят руль наркомании и разврата. Но они его удерживают якобы вот так, чтобы вести человеческую расу. И они что-то делают, что-то пытаются делать. Есть люди, которые действительно, я победил себя. Чем вы победили себя? Только потому, что вы занялись спортом? Поэтому вы бросили курить, но придет время, когда спорт отойдет на сторону, ваше тело начнет распадаться, и вы снова обратитесь. Если вы бросили алкоголь, вы обратились к разврату, бросили разврат, вы к чему-то обратились. Человек не может сам освободиться от греха, когда он соединился с сатанинской жизнью. Вот почему мы должны знать, кто мы. Мы не просто люди. Мы люди. У нас не только теперь душевная жизнь, когда Бог вдунул дыхание жизни, стал человек душою живою. Мы обладаем сатанинской жизнью, все без исключения. И мы пали в этой сатанинской жизни, в непослушание. Но человек заскорбел. Он никогда еще не имел жизни Божией. Он почувствовал себя пленником. Он забился, как птица, бьется в силках. Он почувствовал это рабство. И он пытался как-то оправдаться пред Богом. «Где ты, Адам?» Он говорит, «Я твой голос слышу, но мне стыдно».
У нас бывает тоже так. Нам стыдно приходить пред лицо Господне. Мы бы должны прийти к Нему. Иногда мы думали, что вот так вот надо служить Богу или вот это сделать. И, наконец, мы пришли к такому, что мы явно нарушили заповедь Божию. И тогда нам стыдно приходить пред лицо Божие. Но мы Его дети. И Он не оставляет нас. Это Его любовь. Но увидел бы, что он пал, и пусть он помирает себе, и не встречайся больше с ним. Но то, что Бог стал искать его и говорить: «Адам, где ты?», это говорит, что Бог любит человека. Он не оставил его на произвол судьбы и не оставил его в лапах этого зверя, полевого змея. Он моментально вышел к нему и говорит: «Где ты? Что с тобой случилось?» По первому же зову несчастья Бог выступил за Адама. И слово «где ты» — это слово помощи. «Где ты? Я ищу тебя уже давно. Я люблю тебя. У тебя ничего не получится без меня. Я люблю тебя. Где ты? Мне стыдно, Господи, приходить к тебе. Вот я сделаю немножко лучше, я оставлю то и это, я прикрою мою наготу, тогда я смогу с тобой говорить». Я еще не совсем хороший портной, эти смоковные листья, все-таки мне стыдно в этих смоковных листьях появляться пред тобою. Они прикрыли свою наготу смоковными листьями. И он говорит: не сказал ли я тебе, не ел ли ты от этого дерева? Он знает, что не ели от этого дерева, но он его спрашивает: не ел ли ты? Видите ли, Бог желает исповедания грехов. Он знает, что вы согрешили, он знает ваш грех, но этим вопросом он направляет: вы должны объявить свой грех. Он говорит: не ел ли ты от этого дерева? Не ел ли ты от этого дерева разврата, воровства, блуда, распри, ссор, пьянства, наркомании, никотина? Не ел ли ты от этого дерева непослушания, зависти, злобы, гордости, спеси, надменности? Он говорит: ел. Ел я от этого дерева. Жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. И Бог обращается к жене. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня. Вы чувствуете, человек еще не кается, он оправдывается. Это покаяние, но в оправдательной форме. Вы знаете, сколько раз мне приходилось встречаться с покаянием, я очень редко встречал покаяние, которое было бы без оправдания. Я и сам каялся с оправданием, пока не понимал суть вещей. Пока не понимал. Я говорил: Господи, если бы не это обстоятельство, если бы не этот человек, я бы не согрешил. Мы часто ссылаемся на мужа, на жену, на детей, на коллег по работе, еще на кого-то, на правительство. Наконец, на самого дьявола ссылаемся, говорим: дьявол виноват, а иногда обвиняем самого Бога: ты виноват. Адам-то обвинил Бога, он сказал: ты же дал мне эту жену. Ты мог мне ее не давать, но ты дал мне жену, а она меня вела в грех. А она говорит: змей обольстил меня. У нее она уже не оправдывалась, у нее нечем было оправдываться. Она просто констатирует факт, она объявляет свой грех, она говорит: змей обольстил меня, я согрешила. И вот они стоят со своим признанием, немощные, жалкие, убитые. Духовная жизнь у них умерла. Смерть, грех, непослушание разделило их с Богом. Между древом познания добра и зла и древом жизни нет ничего общего. Это отделенные, это два антагонизма. Они разделены между собою. И Адам с Евой очутились на этой стороне. И Бог выступил, чтобы забрать, пленить плен, забрать их снова. Они стоят без надежды. Они уже умерли. Мы не говорим о плотской смерти. По плоти они умрут. Не важно, что через 1000 лет они умрут. Не важно, что их век будет долгим. Но что такое эти 1000 лет или 10 000 лет для вечности? Это ничто. Они умрут все равно, но духовной жизнью они уже умерли. Безнадежные, жалкие, они стоят пред Богом. Вы знаете, часто у нас такая ситуация бывает. Если бы в этой безнадежности, но стать пред Богом, а не пред дьяволом. Часто люди в безнадежности говорят: петлю на шею, пистолет к виску, горсть таблеток, или просто бросится камень на шею. перерезать вены, что угодно. Сатана предлагает любые методы для того, чтобы освободиться от тяжести, которая вдруг придавила нас. Иногда тяжесть настолько давит человека, вина его, что он не может больше жить, и для него лучше умереть, нежели жить. И сатана начинает говорить, насколько прекрасной будет смерть. Ты прекратишь мучиться. Но если бы человек знал, что он не прекратит мучиться, он войдет в необратимое состояние, и все мучения его не просто удвоятся, утроятся, я не знаю, цифры, нет такой астрономической цифры, они возрастут гораздо во много раз у самоубийцы. Гораздо. Пока вы живете в теле, у вас всегда есть возможность, всегда есть время. Становитесь всегда пред Богом. Не становитесь. Если бы Адам и Ева оставили Бога и сказали, не хотим с тобой разговаривать, и стали бы тут же заводить дальше диалог с змеем. Но как только они увидели, что они наги, они испугались этого змея. Но было поздно, жизнь его начала в них функционировать. Но тем не менее они его боялись. Боялись, как боится раб своего господина, и не может не подчиняться ему. Но они стали все-таки пред Богом. Они заговорили с ним в своей безнадежности. Я верю, что многие здесь были безнадежными алкоголиками, развратниками, пьяницами, лжецами, убийцами, ненавистниками. Но в этой безнадежности они стали пред Богом, и потому вы сегодня здесь. Потому вы сегодня здесь, потому что вы все-таки стали пред Ним. Он вышел, где ты? И первое, что Бог заговорил, как только Ева признает, констатирует факт греха, исповедует его и говорит, «Опольстил меня змей, я согрешила». Так когда-то Давид сказал, «Согрешил я пред лицом твоим». Все, смерть. Давид подписал себе смертный приговор. Но когда мы подписываем себе смертный приговор в нашем отчаянии, он нам говорит, ты не умрешь. Ты не умрешь. Я сниму с тебя твой грех. Ты не можешь сам освободиться от греха. И никогда не сможешь, потому что раб не может сам освободиться от господина. Никто из нас не может сделаться лучшим, хотя человеческая раса пытается самоусовершенствоваться. Религия тоже это делает, ложная религия. Она говорит, мы становимся все лучше и лучше. Нет, религиозные люди становятся все хуже и хуже. Они становятся безжалостными, религиозными, жестокими фанатиками по отношению друг к другу. Если только вы нарушите их принципы, они готовы вас будут сжечь на кострах. Если бы Бог не отнял у этой религии сегодня светскую власть, сегодня бы запылали костры опять. Но благодарение Богу, что Он отнял у этой ложной религии власть губить до конца. Бог обращается к змею после этого и говорит, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Теперь из зверя полевого он становится гадом пресмыкающимся. Ты будешь ходить на чреве твоем, ты будешь пресмыкаться, и пред всеми скотами полевыми, то есть пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем. И мало того, ты будешь во все дни жизни твоей питаться прахом. Вы сразу знаете уже, что змеи, обыкновенные пресмыкающиеся, они прахом не питаются. Пища змея совершенно не является прах, земля. Но змеи питаются так же, как и мы. Они любят яйца, они любят ягоду. Вот. Они иногда нападают на людей, они нападают на некоторых зверей маленьких и едят их. Едят лягушек, проглатывают зайцев. То есть змеи питаются и травою, и ягодой, и животной пищей, но не землей. Но здесь говорится о змее, который будет во все дни жизни своей питаться исключительно прахом. Что это за прах?
которые в удел ему, это пища его во все дни жизни, то есть пока будут дни жизни его. Придет время, когда дни жизни этого змея прекратятся. И здесь говорится не о том, что прекратится его существование как таковое. Здесь Слово Божие имеет деятельность его прекратиться. Деятельность. Придет день, когда Бог положит конец ему и бросит ад в озеро огненное. А он в этом аду является темничным стражем, надзирателем. Дьявол. И вместе со всеми демонами, и вместе со всеми грешниками, которые возлюбили более тьму, нежели свет, ад будет брошен в озеро огненное на вечное мучение. Придет такой день. И поэтому здесь говорится во все дни, пока твоя деятельность будет. А его деятельность будет столько, сколько будут дни на земле. Как только земля прекратит свой бег, назначенный Богом, у Бога есть сроки, положенные в его власти. И как только эти сроки истекут, Бог дал определенное время для человеческой расы, чтобы раса нашла Бога. И как только раса использует все это время, Бог положит конец. Будет явлен
Пятидесятницу через иноговорение, обращающийся меч. Видите ли, Слово Божие говорит, что Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. А Марии сказано, что ей оружие пройдет душу. Везде, где мы встречаемся с мечом, Слово Божие представлено нам мечом. У пророка Исаии написано, что Бог возьмет этот меч, большой и крепкий свой меч, и поразит им Левиафана, змея изгибающего, и Левиафана, змея прямо бегущего. Чем он его поразит? Пятидесятницей. Видите, пока не было Пятидесятницы как таковой, а был только ее прообраз, сатана разгуливал по земле. И он говорил: «Я победитель». Я победитель. Иисус, когда пришел, он сказал: «Да, ты князь этого мира. Да, ты завоевал этот мир». На Голгофе он решил его, победил. Но результат этой победы явился в Пятидесятнице. Потому что до Пятидесятницы тот же Петр и все апостолы закрывались от страха от иудеев и скитались, боялись. Перед этим Петр, мы говорили, любивший Иисуса, отрекся от него. Отрекся и плакал за свое малодушие, жестоко страдал, у него не хватало силы. Но когда пришла Пятидесятница, этот Петр мог встать перед тысячами и засвидетельствовать. Теперь он мог стоять перед Синедрионом и с дерзновением говорить: «Начальники народа израильского и мужи иудейские, вам надлежало первым принять его, но вы его распяли, он тот, их избили», и он радовался. И они радовались. Вот что сделала эта сила. Видите ли, практически Иисус своей смертью через Дух Святой стал попирать льва и дракона. Вот как раз Дух Святой явился мечом Иисуса, потому что Дух Святой имеет теперь в себе элементы смерти Иисуса. И при крещении Духом Святым Он погружает нас именно в смерть Иисуса. В смерть. Наш разум отталкивается. Он не может понимать, что мы говорим, но происходит таинство смерти. Ее до конца невозможно постигнуть, мы отключаемся от нашего разума, даже если хотим, мы не понимаем. И поэтому вполне при говорении на иных языках, при молитве на иных языках, человек может умом своим блуждать где угодно. И мне иногда задают вопрос: это не грех, вот только немножко не проконтролируешь себя, смотришь, уже ум куда-то пошел. И я говорю: а когда вы ходите, вы же все равно что-то мыслите. Это не значит, что вы можете мыслить. Это значит, что вы не совсем можете держать ваш разум, ваши мысли. То есть только здесь открывается то, что сказал апостол Павел: доброго, того, что хочу делать, не делаю. Тогда получается, вы частично держимые. Если вы хотите держать ваши мысли вот на таком уровне, чтобы они были направлены туда, и вы не можете этого сделать даже один час, у вас не получается. Как только вы отключаетесь на молитве на иных языках, ваш разум пошел гулять. Некоторые смущаются, говорят: он всех одержимыми сделал. Апостол Павел говорит: доброго, чего хочу, делать не делаю. Видите ли, мы все, без исключения, в теле своем и в душе своей захвачены дьяволом еще в Едемском саду в лице Евы и Адама. Все без исключения. И когда Бог пришел к нам, мы увидим причину. Когда Бог пришел, Он вошел в наш дух. Предверник отворил ему дверь. Он не отворял ему интеллект. Невозможно интеллектом познать Бога и принять его интеллектом. Он не отворял ему душу. Нет, Он отворил дверь духа, предверник. И Христос вошел в дух. Но запомните, что армада греха и закон греха остался в теле. Вот почему вы не можете его держать. И вот здесь нужно бороться и воевать до тех пор, пока выселить его, чтобы упразднено было тело греховное, и тогда мы сможем держать свою мысль там, где мы хотим. Тогда мы сможем делать то, что мы хотим. Павел говорит: доброго, чего хочу делать, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Так что тело смерти как раз и толкает нас на злое, которое мы не хотим. Это говорит о том, что тело находится в руках дьявола, хотя и Бог уже назвал его святым. Святым. Своим телом. Он теперь живет в нем, потому что практически, обратите внимание, где живет Бог. Странно, быть может, для вас, но это так. Он соседствует прямо с грехом рядом. Тело и грех, и Бог внутри живет в нас. Посмотрите на жертвенники, на скинию. Она точно таким способом внутри является Бог. Снаружи скиния покрыта красными кожами. То есть она сперва покрыта синими кожами, потом красными кожами, потом снова борсучими кожами покрыта. Практически внутри остается прослойка греха. Поэтому в новой скинии, высшей скинии, высшем Иерусалиме мы уже не находим этих покрывал. Когда мы получим новое тело, которое мы, верую, сейчас должны взять, там Господь Бог будет храмом нашим. И там не будет вот этой тройственности покрывал. А сейчас эти есть покрывала. Великая любовь Божия, говорит, он может жить. Видите ли, сам Отец, он не встречается с грехом. Он встречается с Сыном Своим, который оправдывает нас. Сын нас оправдывает, а там мы, если грехи твои как багряная, а там мы. И потом опять, следующий опять взор, когда встречается, там опять покрыто, опять не видно греха. Точно так покрывался, значит, ковчег завета, точно так покрывался жертвенник всесожжения, жертвенник курения. Все покрывались точно таким способом интересным. Следовательно, оно написано «святыня великая». Поэтому ваш дух, душа и тело – святыня великая. Но тем не менее, мы должны знать, с чем мы боремся, что в нашем теле живет закон греха и смерти. В нашем духе закон духа жизни во Христе Иисусе, который освобождает нас от этого закона, от власти этого закона. Закон есть, но мы освобождены от власти этого закона. Мы перешли на другую территорию. Это равносильно, вы жили в Советском Союзе, въехали на территорию Америки. Вы свободны теперь от законов Советского Союза. Но теперь здесь действуют законы Америки. Но некоторые пытаются здесь жить по законам Советского Союза и попадают в неприятные ситуации. И это так. Они, приехав сюда, не изучили этих законов. И говорит, мы их не знаем. Вот, ну, от того, что вы не знаете, закон карает, он не смотрит, знаешь ты или не знаешь. Для закона не существует ваше незнание. Это просто прообраз. Когда мы вступаем в духовную область, мы должны изучить законы Духа. Как только вы их изучите, начнете ими пользоваться, вы должны дьяволу сказать: дьявол, я не на твоей территории, и здесь не действуют твои законы драконовские. Я на территории Бога, отойди от меня, сатана. Так написано, вы дети Божии, и вашим исповеданием вы должны начинать это делать. Все должно начаться с исповедания, веры сердца и ненависти. Если этого нет, молитесь, Бог даст вам. Он даст вам ненависть к греху. И когда вы его возненавидите, быть может, это будет промежуток времени жестокий, где сатана будет вас бить, но он даст вам. И вы только молитесь об этом. Поэтому обращающийся меч – это Слово Божие. Это Пятидесятница. И для того, чтобы пройти к дереву жизни, в эту духовную область, в этот Едем снова зайти, мы должны встретиться с этим мечом. Он должен пройти нас. Вы скажете, что же такое Херувим? Когда мы встречаемся с мечом, мы практически встречаемся с тремя крещениями, от которых будет все исходить. Помимо того, это символ суда, не только крещений, но и суда. Мы встречаемся учение о крещениях, учение о суде вечном, в обращающемся мече. Иначе вы не пройдете к дереву жизни, потому что древо жизни посреди рая Божия – это Иерусалим, а он весь из золота. И этот весь золотой Иерусалим стоит на 12 основаниях. И как раз вот этот меч, один только меч, несет в себе 6 оснований. Он одновременно говорит о смерти, и он говорит о суде. Что же делает Херувим? Вообще, когда слово Херувим говорится, в Слове Божьем Херувим представляет человека. Лицо Херувимова, лицо человека — это одно и то же. В Откровении мы встречаемся у пророка Исаии, у пророка Иезекииля, эти Херувимы. Там иногда говорится лицо человека или же лицо Херувимова. Лицо Херувимова — это лицо человека. Человек, представленный на знамени, — это символ мудрости. Символ мудрости. Слово Божие говорит: «Я премудрость обитаю с разумом». Здесь мы встречаемся с заветами Божьими, когда мы вступаем с Богом в завет, в Его тройственный завет, в человеке. В человеке есть смерть, но через него и пришло воскресение. Вот почему они представлены союз, и он их соединяет, но они говорят об учениях. И вот для того, чтобы пройти, нам нужно познать премудрость Божию, тайну сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Если мы ее не познаем, там написано: никто из властей века сего не познал и познать не может. А вы можете. Вы можете познавать ее, потому что Бог дал вам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Когда вы слушаете, вы можете познавать, если не ожесточите сердце вашего и не начнете роптать, как те во время ропота, то вы познаете эту премудрость. И поэтому, встретившись с Херувимом и с этим обращающимся мечом, образно представляющих воскресение, то есть шесть учений, воскресение и три завета, и три рождения, которые действуют в воскресенье, потому что Он нас возродил воскресением. Там, где есть рождение, это учение воскресения. Вот эти 12 оснований, они помогут вам пройти к дереву жизни. Они помогут вам победить, они помогут вам сделать все. И поэтому вот уже заканчивается третья глава, и мы сразу же встречаемся вот с такими образами, символами, с такими факторами смерти, воскресения, суда и возложения рук. То есть мы с вами сразу встречаемся с 12 основаниями. Путь к дереву жизни. Религия этого не имеет. Смоковные листья не имеют. У них есть прообразы, но они не полные. Но Евангелие Иисуса Христа, оно написано на основании закона, оно взято из закона, оно взято из этих прообразов. Оно имеет. Поэтому, когда мы обратимся и облачимся в эти кожаные одежды, а здесь только верою принимать, не вымаливая, как я сказал. Когда вы начинаете вымаливать, у вас, значит, не хватает веры. Но Он дает. Принимайте и благодарите Бога. Не сразу вы почувствуете в ваших чувствах, но когда вы начнете благодарить, вы увидите результат. Когда вы начнете говорить: «Господи, я благодарю Тебя за прощение, которое принимаю». А дьяволу скажите: «Сатана, я отрекаюсь от Тебя, как от обвинителя, потому что у меня есть оправдание. Мой адвокат Иисус, Он оправдал меня». Говорите Ему вслух, отвечайте вслух на ваши мысли и исповедуйте до тех пор, пока жизнь Божия потечет и потрясет вас. Вы увидите, как любовь Божия начнет заливать вас своими глубокими потоками и вводить вас, когда вы начнете так исповедовать, согласно Писанию: «Я принимаю, я принимаю, я принимаю». И практически вы встретитесь с Пятидесятницей, если даже раньше не встречались с ней. Начните правильное исповедание, кто бы вы ни были, католик ли, православный ли, баптист ли, субботник ли, отвергающий крещение Духом Святым со знамением иных языков. Я не говорю сейчас, вам нужно. Начните просто правильное исповедание. Я принимаю, исповедуйте, и вы встретитесь с Пятидесятницей. Вы обязательно придете к ней. У вас не будет другого выхода, и вы придете к ней свободно. Потому что раз пришло это исповедание, и этот же Дух Святой произвел, согласно вашего исповедания, то Он откроет вам истину крещения Духом Святым со знамением иных языков, которое для вас, быть может, не ясно, потому что вы с детства так научены, и Слово Божие вас не обвиняет за это. Повторяю, оно не обвиняет. Будем читать 4 главу. У нас еще есть время. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать ее, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Я буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Едема. Вот теперь мы встречаемся с прогрессом смерти. Теперь в буквальном смысле, в духовном смысле они уже умерли. Теперь в буквальном смысле они встретились с первой смертью, пока не сами в себе, а в сыне своем, притом насильственной смертью. Это не было определение Божие, что Авель должен умереть в таком возрасте. Это было определение дьявола. Дьявол хотел убить. Он стал человека-убийцей. Он думал, что он убил Авеля. Но Авель является прообразом Иисуса. И кровь его начала вопиять от земли. Он думал, что он убил, он думал, он разделался, но Бог говорит, кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Что ты сделал? Но прежде чем говорить об этом, если мы встречались с религией, и здесь мы встречались с религией как образно служение, вот эти листья смоковницы, наши дела, то в Каин является тоже прообразом религии, но только другой ее стороны. Религия не только прообраз дел человеческих и его личной святости, которая исходит не от Бога. Религия еще является и убийцей. Здесь мы будем разговаривать и рассматривать религию как убийцу человека, убийцу того, что исходит от Бога. Сам по себе земледелец часто приводится в Священном Писании. И то, что Каин был земледельцем, это хорошо. Авель был пастырь овец, это тоже превосходно. Но не говорят, лучше быть пастухом, нежели земледельцем. Но Слово Божие не ставит пастуха в отдельную категорию, земледельца в отдельную. Иисус сам о себе сказал, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. Здесь он уже представляет себя не пастухом, сам Иисус, а представляет себя пшеничным зерном, павшим в землю. Он представляет себя сеятелем, который сеет в землю. Потом он представляет себя пастухом, который ведет овец. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы думали, что Каин принес от плодов земли, и в этом был грех. Или в этом было несовершенство его жертвы, потому что жертва была некровной. У нас есть жертвы с кровью и жертвы без крови. Но они не полны одна без другой. Они дополняют образность. Практически Бог любит Каина. Мы будем рассматривать удивительные вещи. Почему Бог не проклял Каина так, чтобы он был сметен с лица земли, как этот змей? Почему он оставил ему возможность спасения? Почему он дает ему знамение, такое знамение, чтобы его не убили? Почему он будет продолжать возделывать эту землю? Все эти вопросы очень интересны. Почему? Единственное, если Адам будет в поте лица своего есть хлеб свой, а земля будет произвращать, она силу будет давать, только она будет вместе с силой давать ему еще волчцы и терны. Мы рассматривали, кто такая земля, что земля – это мы, и что Адам – это Иисус, который возделывает нашу землю, но наша земля дает волчцы и терны, хотя есть сила в ней. Она дает ему силу. Мы отдаем силы нашей души Богу. Но вместе с этими силами эта земля произвращает еще волчцы и терны. Ему надо бороться, вырубать эти волчцы и терны, чтобы они значит, злак не заглушили. Но Каин, когда начинает возделывать эту же землю, то она силы ему не дает. И он проклят от земли. Адаму сказано: проклята за тебя земля, и Адам не проклят от земли. Земля не проклинает Адама. А здесь сама земля проклинает Каина. Обратите, земля проклинает Каина. Проклят ты от земли. Она не будет больше силы давать, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Я сразу скажу, что Каин является сразу прообразом и символом многих вещей. Он является прообразом религии, но только со стороны религии, которая убивает. Он является прообразом души, прообразом души. Как он является прообразом души? Каким способом он является? Потому что душа, душевный человек противится духовному, и все, что исходит от духа, он уничтожает под корень. Он так понимает, что это заблуждение, это зло, и его надо искоренять. И сразу скажу, когда Ева родила, она решила, что она приобрела человека от Господа. Многие говорят, что Ева жила с дьяволом. Модернисты всевозможные, сатанисты, они говорят, Ева жила с дьяволом, потому что написано, Каин был от лукавого. Но я скажу, в каком смысле Каин был от лукавого. Здесь написано, Адам познал Еву, она зачала и родила. Слово Божие не лжет. Дьявол не подходил в это время и Бог. Ева уже имела в себе силу рождать, и Адам имел эту силу, данную от Бога. Они родили первенца своего, и у них была вся надежда, что вот это первенец их, и он-то как раз станет избавителем их. Ведь они верою свидетельствовали. Единственное, что они не были достаточно просвещены, и они ошиблись. Не в нем было. Почему написано от лукавого? Потому что сам Каин последовал за дьяволом. Христос сказал людям, рожденным от Авраама, ваш отец дьявол. Почему? Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы исполняете желания дьявола, а не мои желания. Если бы вы были от Авраама, то вы дела Авраамовы творили бы. Вы верили бы мне, потому что Авраам не верил. Авраам был мужем веры, он стал отцом всех верующих вне обрезания. Он получил вне обрезания, он стал мужем веры. И поэтому и обрезанные, и необрезанные оправдываются с верным Авраамом. Он говорит, если бы вы были дети Авраама, дела Авраамовы делали бы. И так как они не делали дело Авраама, они отломились и привились к дьяволу. А мы привились верою вне обрезания и без обрезания плотского, с совлечением духовного обрезания, с совлечением тела греховного. Бог обрезал наш слух, Бог обрезал наше сердце и дал нам возможность стать детьми Авраама, слава Богу. Так вот здесь именно и показан прообраз первенца. Видите ли, Авраам родил первенца своего, это был Измаил. Для Бога он не был вообще, он не числился в категории Божьей. Бог знал, кто должен быть. Рождается другой, это был Исаак, вот от него произошло семя. И между Измаилом и Исааком пошла вражда. Но Авраам молился об Измаиле. Вы знаете, Бог любил Каина. С одной стороны, где он представлен как душою, и Бог дает ему возможность спасения, я скажу, он любит человека. Он убил, но мы часто становимся убийцами. Мы тоже становимся убийцами, повторяю, обладая гораздо большим, чем обладал Каин. Среди нас есть женщины, которые убили ни одного ребенка, абортировали. И тем не менее, Бог простил им. Они убили. Потому что они не хотели этой нагрузки, они хотели так свободно жить. Когда они узнали, что они беременны, они моментально избавились от своей беременности. Они стали убийцами. Среди нас есть такие, и сам я бывал таковым, когда не понимал этих вещей, не понимал, как избавиться от ненависти. Вы не можете от нее просто так избавиться. Вы не можете любить человека, который ненавидит вас. Вы не можете любить человека, который делает вам зло и клевещет на вас. Сами по себе вы не можете. Я тоже не мог. И я ненавидел. Я ненавидел, и поэтому я был человекоубийцей. Написано, всякие, не любящий брата своего, есть человекоубийца. Я говорю, Господи, а как же можно спастись? Ну, я хочу любить, но я ненавижу его, и он ничего не делает к этому. Но Слово Божие не исходит от дела, оно не говорит, что того, кто вам делает добрые дела, любите, а того, кто злые, того не любите. Видите ли, мы будем делать друг другу и добрые, и злые дела. Мы, братья между собой и сестры. Но Слово Божие говорит, вы все равно любите. Прощайте друг друга, как и Христос простил. А как прощать, Господи, я хотел бы, но не буду же я лгать тебе и ему. Я прощаю тебя, когда я не могу простить его, и я не люблю его. И я не мог понять сути дела. Но вы уже знаете, что любовь Божия, она независима от наших эмоций, то есть от наших эмоций и от наших чувств. Она зависима, но и в то же время независима. Если вы вашими эмоциями, вашими чувствами ненавидите человека, причинившего вам боль и страдания, но если вы можете вашими устами подняться и заставить замолчать свои эмоции и сказать: «Я прощаю тебя во имя Иисуса, я люблю тебя», и стать на молитву и сказать: «Я благословляю его, Господи», и желать ему всех благ, вы увидите результат. Иногда он приходит моментально, иногда он приходит в борьбе, но Бог берет за основание не ваши эмоции, и не мои эмоции, и чувства, и настроение. Он берет исповедание, которое вы говорите на основании Слова Божьего. Поэтому не смущайтесь. Если у вас есть неприятные эмоции к человеку, вы можете прощать его, это не будет ложью. Потому что божественная любовь, она выше эмоций, независимо от них. Если бы Иисус зависел от эмоций, он не мог бы молиться, истекая кровавым потом, не мог бы на кресте, будучи распятым, говорить: «Прости им, они не знают, что делают», когда они глумились над ним. Он же видел, они постилали ему недавно пальмовые ветви одежды, он их исцелял. Он благотворил им, он кормил их, он как птица птенцов собрал их, и теперь они его убивают. Не важно, что первосвященники их научили. Первосвященники убили их руками других. Они, во-первых, набрали число голосов. А число голосов всегда состоит из народа. И вполне народ может пойти против и начать говорить плохое. И тогда что делать, когда массы обратились против? Но Иисус говорит: «Прости им». Он говорил не от своих эмоций. Он говорил от Слова Божьего. Когда он был в Гефсимании, то есть когда он был в пустыне, он не был в присутствии Божьем. Он был в присутствии дьявола. Он поведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Когда Господь многих нас ведет туда, то там, когда вы находитесь в присутствии дьявола, я хочу сказать, никто из вас никогда не может получать там откровений Божьих. Когда вы находитесь в искушении, вы будете пророчествовать от дьявола, видеть видение от дьявола, видеть сны от дьявола. Не потому, что вы грешники, потому что вы в искушении. И потому, что вы должны победить все эти пророчества, видения и сны словом всемогущего Бога. Он даст вам помазание, сперва Дух Святой сойдет на вас и поведет вас, чтобы вы утвердились и были испытаны. Когда придет вам сон какой-то, и он будет противоречить Слову Божьему, вы должны сказать: «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Когда будет кто-то вам пророчествовать, неважно кто, и не на основании этой книги, вы скажите: «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Кто-то будет рассказывать видение, скажите ему так же. Кто-то будет советовать вам, не на основании, скажите ему так же. Вы в искушении, но вы должны победить. И, разумеется, там вы будете как люди, обыкновенные люди. Он залкал. Моисей был в присутствии Бога 120 дней, не ел и воды не пил, и хлеба не ел, и не написано, что он взалкал. Почему? Почему Иисус 40 дней постился и взалкал? А почему Моисей 120 дней постился и не взалкал? Почти 4 месяца. Не почти, а 4 месяца, учитывая по 30 дней. Потому что он 40 дней был в присутствии первый раз на горе. И когда он сошел, он все был в присутствии Божьем, он увидел согрешивший народ, и он увидел скрижали завета, смерть, буква, она должна была их убить, и он взял, разбил ее под горою. Он хотел спасти народ, он разбил, он не пришел к ним с законом, а иначе все они до единого человека должны были быть уничтожены, кроме Иисуса, сына Навина, который у подножия горы ожидал его. Все должны были быть уничтожены. Но он разбил скрижали и пришел к ним без скрижалей. И упал на лицо свое. Он был в присутствии Божьем. И лежал 40 дней и 40 ночей пред скинией. А в скинии обитал Бог. Никто не мог приблизиться туда. А он лежал пред скинией, пред Богом. И Бог помиловал его. то есть помиловал народ. Он сказал: «Встань, вычеши себе новые скрижали и взойди снова». Он встал и зашел снова, и еще 40 дней и 40 ночей. И так мы имеем 120 дней подряд. Человек не ел и не пил, и тело его не стало худым, он не похудел, свежесть его не поблекла. Он был настолько полон энергии и мощи, когда он сходил с горы после 120 дней поста. Весь его облик источал такую мощную силу, что весь народ израильский попятился назад. В ужасе. Они никогда не видели человека в такой мощной силе и славе. И они сказали: «Нам страшно говорить с тобою». Лицо его стало сиять. Вы знаете, когда человек в посте, он моментально как-то бледнет. Видно, что он страдает. Моисей не страдал. Иисус в это время сказал, хотя он не чувствовал себя, как чувствует Моисей. Он не был в присутствии Бога, он был в присутствии дьявола. Потрескавшиеся губы в пустыне, истомившиеся от жажды тела, от голода, он был в присутствии дьявола. Сатана сделал все, чтобы он хорошо почувствовал голод. Но он посмотрел на своего небесного Отца, Слово, и он сказал: «Написано, ни одним хлебом будет жить человек. Я не умру, сатана. Я не умру. Я буду здесь, в пустыне, до тех пор, пока я произведу полную победу над этим искушением». Прежде чем он пойдет на Голгофу, он произведет полную победу в пустыне. Так и мы с вами. Мы можем находиться в искушениях. Многие не предполагают таких вещей, думают: «О, это из божественных источников к ним идут сны. Я же чисто пред Богом живу, я молюсь и пощусь». Не важно, что вы молитесь и поститесь. Вам могут сны присниться и откровения не согласно Слову Божию, хотя и Слово Божие. Ведь Иисус был в пустыне и в присутствии дьявола, и сатана его искушал Словом Божиим. Он говорил: «Если ты Сын Божий, докажи, что ты Сын Божий. Почему ты так страдаешь?» Сатана и нам так говорит: «Если вы дети Божии, докажите. Скажите, чтобы вот Бог сделал вам то-то и то-то». Вы чувствуете, это часто вам говорят не только люди мира, а мы друг другу иногда там говорим: «Если ты с Богом в мире, то пусть Бог поможет тебе. Сделай». И в это время скажите: «Все равно я имею жизнь, независимо от этого обстоятельства. Я не знаю, как долго оно будет. Но я выше этого обстоятельства. Я могу быть в этой болезни. Я не знаю, как долго она будет. Я не знаю, как долго она будет. Но я объявляю, что я не живу материальными вещами. Я живу духовными. И если Бог поверг меня в материальную разруху и хочет в этом прославиться, значит, Его имя. Если Он поверг меня в болезнь и хочет в этом прославиться, значит, пусть прославится Его имя. Но я все равно буду противостоять болезни. Я все равно буду противостоять материальному разрушению. Я буду противостоять. Но и в это время я буду славить Бога и не буду роптать на Него. Я буду говорить по Слову Божьему, и этим я окажусь победителем». Иисус оказался победителем. Поэтому душа сама по себе, я снова обращаюсь к Каину, души, потом я буду говорить о нем как об убийце, но сперва как о Боге, который любит душу человека и дает знамение ему, и говорит: «Кто убьет тебя, тому отмстится всемеро». И мы имеем в Священном Писании пример: тогда, когда Каина хотели убить, то Бог отомщал всемеро тому человеку. Вы скажете: «Да, здесь не написано, чтобы кто-то Каина убил». Да, но мы встречались с вами с прообразом, когда Саул хотел убить его по ревности Божией, за то, что он пролил кровь Авеля, за то, что они враги Господни, и он хотел уничтожить гаванитян. И тогда Бог по этому знамению всемиро отмстил ему. Когда Давид сказал им: «Что сделать вам, чтобы вы благословили наследие Господне?» Они сказали: «Дай нам 7 человек от Саула, от его 7 человек, которые были рождены от него, дай нам, и мы, говорит, их повесим пред Господом». И были даны 2 сына Рицпы и 5 сыновей Милхолы. Разумеется, не той Милхолы, которая была женой Давида. Жена Давида Милхола умерла бездетной. У нее не было детей. Это была другая Милхола, она имела совершенно другого мужа. А это совершенно другого мужа. У них были разные мужья из разных мест, и разные свекры, как говорится, у этих Милхол были. Но, тем не менее, это 2 Милхолы были. И Бог допустил вот так, что в Писании мы встречаемся вот с двумя, это совершенно другой прообраз, я его сейчас не трогаю. Но я хочу только показать, что все мира отмстится тому, кто захочет душу убить, мы скажем, надо ее возненавидеть и потерять. Кто потеряет душу свою, видите ли, тело наше, как земля, я имею в виду, с душою иногда враждует. Слово Божие говорит, она не станет давать тебе силы, она будет проклинать тебя, душу. То есть практически мы через наше тело должны проклинать душу. Вы скажете, как мы должны нашу душу проклинать? Если вы ее не проклянете, вы ее не потеряете. Слово «проклянуть» — это просто отречься от нее. Предать проклятию — это значит забыть ее, не обращать на нее внимания. Это значит предать проклятию. Когда мы не обращаем на нашу душу внимания, на ее запросы, она кричит о справедливости, о жалости какой-то, пожалейте меня, ну какую-то справедливость проявите по отношению ко мне. И вы говорите вашими устами, нет, земля не дает силы, тело не дает ей силы, она нет, что ты наделала со мною? Ведь проклята земля за тебя. И поэтому земля именно не дает уже силы душе. Она проклинает. Если мы правильно поняли Слово Божие, то мы будем радостными, благословенными чадами Божьими. Именно здесь Бог полюбил человека, и Каин получил, и он сделался изгнанником и скитальцем на земле. И другой прообраз мы тоже с вами рассматривали, но я хочу о нем сказать. Когда дьявол сделался изгнанником и скитальцем на земле? Когда он стал змеем пресмыкающимся, он все-таки победил израильский народ. Израильский народ отошел от Бога. Разумеется, он не победил его в 7000, которых Бог себе сохранил, но он победил массы. Но на кресте Бог сделал его изгнанником. Он, идя на крест, сказал, «Ныне князь мира сего будет изгнан вон». Вот именно на Голгофской вершине он сделал его изгнанником. Точно так, как здесь Каин убивает Авеля и становится изгнанником на земле. Точно так дьявол убивает Иисуса и становится изгнанником. До этого он не был изгнанником, он был князем и обладал княжеским титулом. И Христос сказал, вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. Я хочу провозгласить, я уже это провозглашал для всех вас, чтобы вы знали, дьявол больше не имеет княжеского титула на земле. Он пытается сказать, что он князь, он больше не князь, он потерял княжеский титул, потому что на Голгофе Бог лишил его этого титула. И через Пятидесятницу он изгнал его. Он сказал, «Се даю вам власть наступать на всякую вражью силу, бесов изгоняйте». Князя вы не сможете изгнать. Но когда он уже лишен голгофской смертью княжеского титула, и через Пятидесятницу вы можете его изгонять, вы можете на него наступать, но для этого вам нужно облачиться в Пятидесятницу, в смерть. Не в самоправедность, а в его праведность, чтобы изгонять. И таким образом, первое, кого вам надо изгнать, и мне душу, потому что вся армада греха, все законы греха, они сосредоточены в теле и в душе человека. И вот здесь путем исповедания я отрицаю мою душу, я теряю ее для того, чтобы приобрести. Бог любил Каина, и здесь он приобретает его таким путем. Теперь я хочу вкратце, потому что наше время уже приходит к концу, вкратце сказать о Каине, прообразе, как убийцы. Каин – прообраз религии мертвой, павшей, которая делами хотела достигнуть совершенства, а не вера достигает делами, но он без веры делал. У него было дело без веры. Глава 11 к евреям, там говорится, что Авель принес верою жертву лучшую, нежели Каин. Верою. Значит, не потому, что он принес лучшее от плодов земли. Когда вы самое лучшее приносите, но не в силе Святого Духа, потому что Дух Святой только может дать силу, тогда Бог отворачивается от нашего жертвоприношения. И обратите внимание на массовость. Если что-то Бог благословляет Авеля, то Каина можно сразу видеть, он не радуется благословению. Лицо его помрачается. Он не радуется. Почему? Потому что он сделал все, чтобы Бог благословил и помазал его. И вдруг помазание на ком-то на другом, а не на нем. И тогда Каин убивает брата своего. Посмотрите, аналогия настолько определенная. Когда Бог начинает благословлять, Бог крестит Духом Святым, исцеляет, люди избавляются от грехов, и все равно вы будете церковь блудников, грешников и заблудших. И все равно, если какое-то благословение, радости не будет и хвалы Богу не будет в религиозных общинах. Они не могут сказать «Слава Богу! Аллилуйя!» Лицо помрачается, опускается. Они понимают, так делать нельзя. Они хотят сохранить какой-то образ, но не получается. Тогда они начинают искать какой-то повод или метод, чтобы осудить все-таки. Хотя, в общем, чтобы осудить, не надо далеко ходить. Нас всегда можно осудить. Мы с недостатками. Точно так же, как и те с недостатками. Но тогда те свои недостатки не замечаются. Точно так и друг пред другом. Точно такая же ситуация происходит между духом и душою. Вначале рождается Каин. Человек в начале душевное служение, и оно развивается. Я имею в виду уже как в общности, так и один. Но, наконец, дух начинает заявлять о своих требованиях. У него тоже есть потребности, у нашего духа, возрожденного нового человека. И тогда душа становится убийцей духа. Она всячески пытается приноровиться. Но когда она видит, что Бог не благословляет душевного служения, а духовное благословляет, тогда душа пытается убить. У некоторых душа добилась этого. То есть некоторые люди пошли в разговор со своей душою, вошли с ней в сделку, там написано «И сказал Каин Авелю своему». То есть душа начинает говорить духу. Мы иногда разговариваем сами с собой, не дух душе, а душа духу. И увлекает еще один раз. Вы говорите, вот еще один раз сделаю этот грех, и все. Этим самым вы убиваете. Есть милость Божия к восстанию все время, есть и есть. Бог говорит, кровь вопиет. Видите ли, кровь Иисуса Христа написана, она лучше, нежели кровь Авеля. Она тоже вопиет о возмездии, о справедливости. И вот поэтому здесь мы, встречаясь вот с такими образами, должны увидеть, какое знамение Бог дает для нашей души. Вот Он любит нашу душу. Если бы Он ее не любил, мы должны были быть уничтожены за то, что мы сделали вред друг другу, обидели друг друга, обидели сами себя. Но Бог любит нас. И Он дал знамение не уничтожать души, а устранять ее, упразднять, снять ее с поста, удалить ее с управления, чтобы она была рабыней и служила Богу. Вот что Бог добивается. И поэтому мы остановимся на этом месте Священного Писания. Я не буду дальше читать с 15 стиха. Будем продолжать следующее наше служение. Здесь я хотел бы остановиться на этих образах и предложить вопросы по, значит, данному месту Священного Писания, которое мы разбирали.